Говорит радио «Свобода». Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Российская адвокатура сегодня. Какие перемены готовятся для этого профессионального сообщества? Повлияют ли они на качество юридической помощи гражданам и почему адвокаты выступают против отмены так называемых гонораров успеха? Во всем этом мы попытаемся разобраться сегодня. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это вице-президент Федеральной палаты адвокатов Алексей Галаганов и член Совета Федеральной палаты адвокатов Ольга Ануфриева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в Москве вот буквально на днях прошел третий Всероссийский съезд адвокатов. Как и предыдущий, последний раз адвокаты собирались в 2004 году. Нынешний съезд оказался приурочен довольно важным событием для адвокатского сообщества России, потому что сейчас решается судьба законопроекта, который несколько изменит действующий закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Этот законопроект уже принят депутатами в первом чтении, если я не ошибаюсь, до второго чтения он еще не дошел. Я надеюсь, что мы подробнее расскажем слушателям о том, что это за изменения и какое отношение они имеют непосредственно к ним, а не только к адвокатам. Вот. Но прежде, Алексей Павлович, я вас попрошу рассказать все-таки о том, как проходил вот этот последний съезд. И главный вопрос, который, ну, во всяком случае, интересует очень меня. По вашим наблюдениям, удалось ли добиться единства в адвокатском сообществе, которое, не секрет уже ни для кого, было довольно разрозненным, ну, во всяком случае, на момент принятия закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, когда существовало множество различных коллегий, палаты, и адвокаты жили, как Бог на душу положит. Вот сейчас удалось добиться единства не формального, которое прописано по закону, а фактического?
Я бы сказал, что адвокатура идет в правильном направлении, может быть, не так бы, как нам хотелось, более уверенно, но если говорить о сплоченности, то вот к третьему съезду мы подошли уже более сплоченной корпорацией, более организованной корпорацией, более единой корпорацией, потому что вы совершенно правы, раньше существовали объединения общественные и гильдия российских адвокатов, Федеральный союз адвокатов, Ассоциация адвокатов России, но не было консолидирования организации, и в соответствии с законом такая организация появилась единая. Это Федеральная палата адвокатов России и единые палаты в субъектах Федерации. То есть сейчас вот это единство, прежде всего организационное, оно привело к тому, что и в регионах, и в России появилась единая стройная адвокатура. И в настоящее время есть, может быть, какие-то проблемы в регионах, но тем не менее, я думаю, что мы можем говорить, что адвокатура сейчас уже идет сплоченной, идет единой. И от этого зависит, естественно, главная наша задача – это оказание квалифицированной правовой помощи населению. Чем больше будет у нас и порядка, и единства, и независимости от государственных органов, тем эффективнее будет наша помощь и гражданам, и организациям.
Но я, насколько понимаю, то как раз вот это объединение адвокатского сообщества во многом преследовало цель изгнания из этого же сообщества людей, которые оказались в адвокатуре случайно, которые получали адвокатские удостоверения в коллегиях-однодневках, и которые тут же, может быть, переставали существовать, и человек пользовался этим удостоверением по своему усмотрению. Скажите, вот после того, как адвокатура, ну, если мы говорим, что она сейчас уже практически объединилась, много ли еще осталось в ней тех, кого называют недобросовестными адвокатами? Так называемая черная адвокатура, она существует еще до сих пор, к сожалению, или, к счастью, удалось с ней справиться совсем?
Ну, самоочищение адвокатуры продолжается. У нас работают довольно эффективно квалификационные комиссии, кстати, в которые входят не только представители адвокатских сообществ, но и судейского корпуса, государственных, общественных объединений. Поэтому самоочищение продолжается. Я бы не сказал, что у нас все нормально в нашем королевстве. Но, тем не менее, не так уж идет и растет численное количество адвокатского корпуса, как росло раньше. Особенно во многих структурах, где был такой более формальный прием в адвокатуру. Сейчас довольно сложно сдать экзамен. И нужно название адвоката, чтобы адвокат получил статус адвоката, пройти в субъектах два этапа. Сначала тестирование, потом квалификационный экзамен сдается комиссии. Поэтому, прежде всего, у нас такой более надежный уже заслон к тем, кто хочет получить статус адвоката.
Ну, такое сито предварительно.
Да, да, совершенно правильно. Но, к сожалению, пришлось избавляться. Дисциплинарным комиссиям пришлось поработать. И пришлось избавляться от тех, кто попал в адвокатуру случайно. От всех избавились? Наверное, нет. Но этот процесс будет продолжаться. Кого можем научить, сможем научить, будем учить. Кого не сможем, кто по этическим нормам не достоин звания адвоката, от тех избавляемся. Я могу сказать, что вот во многих регионах за два года численный состав практически не увеличился. То есть, несмотря на то, что идет большой поток в адвокатуру, ну, где-то вот в нашей адвокатской палате Московской области, где-то примерно 70% сдают экзамен, а в некоторых регионах и 50, всего 40%. Поэтому получить статус довольно сложно сейчас стало. И вы совершенно правы, и авторитет адвокатуры, и престиж адвокатуры во многом зависит от того, кто служит адвокатуре, кто является в наших рядах, и действительно этот процесс мы будем тщательно отслеживать, и самые достойные будут получать только статус адвоката.
Ольга Николаевна, а сколько сейчас всего людей работают, имеют статус адвокатов?
Ну, на данный момент цифры показывают около 58 тысяч. Соответственно, фактическое число немножечко меньше, потому что очень у многих есть такая возможность приостановить статус по основаниям, изложенным в законе. Я думаю, что где-то сейчас 57,5-57 тысяч даже,
этого
на всю страну.
Этого достаточно на всю страну для того, чтобы действительно оказывать квалифицированную юридическую помощь и защищать интересы граждан, ну, в частности, как то предписывает у нас 48-я статья Конституции, если мы говорим об уголовных делах?
Ну, я думаю, что, конечно, нет. И еще хотелось бы сказать об одной вещи, что в глазах населения очень часто можно слышать слово «адвокат», когда под этим словом ничего не подразумевается. Это может быть просто юрист, а может быть даже человек не юристом. Раз он назвался адвокатом, значит, в глазах человека это уже адвокат. Не проверяется ни удостоверение его, не проверяется ни наличие в реестре в конкретной палате. Раз он назвался адвокатом, значит, этот человек обязан мне оказать помощь. И вот поэтому число черных, как вы говорите, адвокатов, оно в глазах населения очень велико. И вот все эти недобросовестные юристы, которые взяли деньги и убежали, ничего не оказали, там, грубо говоря, посадили человека из-за своей некомпетентности, неграмотности за решетку, они тоже считаются адвокатами. Но это не так.
А кто же должен разъяснять это людям? Ведь понятно, когда человек находится в крайней степени отчаяния, ну, потому что, как правило, к адвокатам обращаются тогда, когда находятся практически в крайней степени отчаяния. То где же ты будешь бегать и проверять? Вот нашелся человек, который к тебе готов, один тебе готов помочь провести твое дело, ну, грубо говоря, я просто не знаю ваших адвокатских расценок там за $1000, а другой говорит, я тебе все сделаю за 300. Естественно, что человек, застигнутый врасплох и обстоятельствами, не знаю, он пойдет к тому, кто предложит меньше, да, у нас же граждане голосуют кошельком. И относятся довольно потребительски к этой истории. Что делать в этой ситуации?
Ну, во-первых, надо искать не на улице, надо знать, что есть конкретные места, как говорится, где адвокаты обитают. Это юридические консультации, это адвокатские бюро и коллеги адвокатов. Это три формы официальные адвокатских образований, ну и адвокатские кабинеты, конечно, это когда адвокат сам оказывает юридическую помощь. Это четыре формы адвокатских образований, которые официально закреплены в законе об адвокатуре. Никакие там
общественные структуры,
конторы и любые общественные структуры не имеют к адвокатуре ровно никакого отношения. Кроме того, неплохо было бы своего адвоката проверить на наличие в в реестре адвокатов конкретного субъекта Российской Федерации. Все реестры практически есть на сайтах Росрегистрации, есть на сайтах самих палат. Да, не все палаты имеют сайты. Согласна с этим. Но практически все палаты, зная, что у них есть такие параллельные помощники, они публикуют эти реестры. Согласна, что иногда эти сведения бывают, ну, не отвечают...
Не совсем полными.
Не то, что полными, они не совсем оперативные. Потому что реестр меняется раз в год, и ведется он Росрегистрацией, то есть палата как может, так она его держит в актуальном состоянии.
То есть может просто не успеть вывесить фамилию адвоката, поэтому ее можно там не найти на сайте.
Но, тем не менее, я хочу дополнить своего коллегу, это очень просто сделать. В одном субъекте федерации есть только один реестр адвокатский. Исключение только Москва и Санкт-Петербург. Там Московская городская и областная адвокатские палаты. А так вот, кстати, очень часто мне звонят тоже вот в палату и говорят, а есть у вас такой адвокат? Я говорю, нет, говорю, проверьте в городе. Поэтому любой гражданин может проверить. У нас это совершенно открытая информация. Реестры публикуются и отдельными изданиями, и в журналах публикуются. Просто можно позвонить и узнать, есть ли такой адвокат в реестре.
То есть просто лучше заранее 100 раз отмерить, прежде чем обратиться за помощью.
Как минимум посмотреть удостоверение. Все-таки это официальный документ, который выдается тоже государственным органам. Там прописан номер в реестре как раз, по которому можно узнать, есть ли адвокат в данном реестре. И, соответственно, когда данный адвокат получил удостоверение, это тоже имеет значение для показания стажа, как минимум.
Ну, мы вернемся все-таки к разговору о съезде сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня вице-президент Федеральной палаты адвокатов Алексей Галаганов и член Совета Федеральной палаты адвокатов Ольга Ануфриева. Сегодня мы говорим о российской адвокатуре, что она из себя представляет вот в настоящий момент, какие перемены готовятся для этого профессионального сообщества и повлияют ли они на качество юридической помощи гражданам. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Свои вопросы вы можете задать, позвонив по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте нам пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Итак, Алексей Павлович, расскажите, что такого существенного, важного стало результатом вот только что прошедшего съезда адвокатов?
Ну, несмотря на то, что съезд продолжался всего один день, были обсуждены практически все вопросы и нашей организационной деятельности, и прежде всего вопросы, касающиеся оказания населению квалифицированной, качественной помощи. Потому что основное предназначение адвокатов – это мы не для себя служим, мы служим для народа. Поэтому эти вопросы были обсуждены, да, обсуждались довольно активно и нашли свое отражение в тех резолюциях, которые были приняты съездом. Проблем очень много, и вопросов очень много. Нас волновали и те поправки, которые вносятся в законы, уже в первом чтении, вы совершенно правильно отметили, прошли, судьба этих поправок, потому что мы переживаем за независимость адвокатуры, за ее самостоятельность. Будет независимая, самостоятельная, сильная адвокатура, значит, будет и качественная, квалифицированная помощь. Нас волновали бюро, которое сейчас создано в 10 регионах в порядке эксперимента, и эксперимент этот продолжен еще на полгода до июля 2007 года. Мы говорим, наша позиция, что мы сами готовы оказывать бесплатную правовую помощь населению. Для этого мы обладаем и нормальным потенциалом, и профессиональным, и во всех регионах у нас достаточное количество, ну, может быть, не такое достаточно, но мы в силах это сделать. Нас волновали проблемы независимости адвокатской деятельности, гарантии адвокатской деятельности, потому что очень много сейчас случаев, когда вмешиваются государственные структуры, правоохранительные в деятельности адвокатских структур и конкретно в деятельность адвокатов.
Ну, кстати, это было очень заметно в ходе всех ЮКОСовских дел, когда несколько раз предпринимались попытки добиться лишения адвокатов адвокатского статуса, но палаты занимали принципиальные позиции, да. И адвокатов удалось отстоять. А вообще вот такие наезды, они часто случаются со стороны государства?
Они довольно часто бывают и были, и это, наверное, исторически неизбежно, потому что все же деятельность адвоката в какой-то степени направлена против интересов правоохранительных органов, которые действуют от лица государства. Поэтому это неизбежно. Другое дело, что это должно быть в рамках закона, более корректно. И другое дело, что ну вот у нас, к сожалению, это иногда принимает совершенно нецивилизованный характер. Я вот маленький пример приведу. Мы обсуждали это на съезде, в резолюцию вошло это как нарушение существенное прав адвокатов, это посещение изоляторов, СИЗО. Ведь никому не секрет, достаточно одного ордера, соглашения, чтобы адвокат имел право встретиться со своим подзащитным в любом СИЗО. Сейчас нам требуют, уже потребовали опять разрешения следователей, судей для того, чтобы встретиться со своим подзащитным. Это неправильно. И очень часто как раз вот следственные органы препятствуют встрече подзащитного с адвокатом в силу каких-то своих причин, чтобы не было этой встречи. И если раньше мы шли, представляли ордер в изоляторе, нас пускают, сейчас дали вот такое разъяснение, что только необходимо еще наличие разрешения следователя.
То есть,
и часто идет затяжка времени, когда мы попадаем к своим подзащитным через неделю, через две, когда уже вовсю идут следственные действия. Это нарушение прав и граждан, и нарушение прав адвоката.
А каким образом, вот вы видите пути решения этих проблем, каким образом с ними бороться? Ведь теоретически вот в законе это все прописано так, как оно и должно быть. Другое дело, что появляются дополнительные требования. Кто здесь виноват? Как остановить вот этот
Произвол? Я не исключаю того, что если сейчас вот в соответствующей резолюции мы на это обратили внимание, если органы власти не обратят на это внимание, не будут исполнять закон, значит, наверное, мы обратимся в Конституционный суд и будем добиваться, чтобы закон и было толкование этого закона в нашу пользу, и чтобы закон исполнялся.
Вы пока рассказывали о том, какие проблемы обсуждались адвокатами во время съезда, несколько раз говорили о независимости адвокатуры, о том, что нужно добиваться независимости адвокатуры. Почему это так важно? Нет, я понимаю, почему адвокатам интересно быть самостоятельными и независимыми. Но какое дело до этого обычным людям? Не кажется ли вам, что вы таким образом немножко подразниваете людей, говоря, что вот мы хотим быть независимыми, мы еще при этом там какие-то деньги получать, а люди думают, ну кто-то же должен все-таки приструнить адвокатуру. Для чего нужна эта независимость, Ольга Николаевна?
Ну, я не могу сейчас четко ответить на вопрос, прежде чем мы не определим, что же люди и адвокаты вкладывают в понятие независимость. Вот то, что сказал Алексей Павлович, это независимость адвоката как процессуальной стороны, как защитника в процессе. Независимость от государства, независимость от суда, в том числе как части, скажем так, государства.
Государственные структуры.
Да, государственные структуры. Только в случае, если адвокат не будет подвержен какому-либо давлению с их стороны, только в этом случае гражданин может получить квалифицированную юридическую помощь и направленную на его защиту, конкретно на его защиту прав и интересов. Если, вот давайте себе представим, что адвокат находится в какой-то, не будем говорить зависимости, подчинение, связь, все что угодно, отношения, в каких-то отношениях с тем же прокурором, с судьей. Я не говорю судьей сейчас, то, что сейчас проблема возникает, что запретили адвокатам и судьям состоять в родственных отношениях, в супружеских, я не эту проблему сейчас имею в виду. Вот давайте себе представим, что есть такие отношения. Судья знает, что творится, может знать, по крайней мере, что творится у подзащитного, у обвиняемого. Прокурор то же самое знает. Значит, у них уже нет никаких оснований, скажем так, бороться, что ли. Адвокат должен быть независим, это даже не обсуждается. Я сейчас...
То есть я правильно понимаю, что в случае, если государство не вмешивается в деятельность адвоката, таким образом гражданин гарантируется от нарушения его прав, да, в том числе на защиту?
Гарантируется,
да?
На добросовестное исполнение адвокатом своих функций. Я не беру сейчас, конечно, все злоупотребления, которые адвокаты некоторые могут допустить.
Мы об этом поговорим во второй части передачи. Просто, Алексей Павлович, я знаю, что вы сейчас как раз после сводки новостей нас покинете. У вас очень много дел, в частности, связанных вот как раз с этими поправками к закону об адвокатской деятельности и адвокатуре. Расскажите, пожалуйста, все-таки, что это за поправки и каким образом они касаются независимости адвокатов России?
Ну, поправки уже прошли первое чтение. Тем не менее, они уже претерпели довольно серьезные изменения. Я бы назвал их поправками двух видов. Это первый вид поправки, касающиеся общей деятельности адвокатуры, и поправки, касающиеся внутрикорпоративной деятельности у адвокатов. Ряд поправок, мы с ними не согласны. Мы категорически не согласны, мы заявляли это и в прессе, везде. Баланс между государством и адвокатурой должен быть разумным. Баланс должен быть очень корректным, потому что от этого все зависит, мы уже об этом говорили. Но вот в частности, ну, допустим, такая поправка, потому что очень долго не хочу останавливаться, вот у нас в течение... 3 месяца мы рассматривали дисциплинарные дела. Говорят, надо рассматривать и в течение месяца. Физически Сахалин, Дальний Восток, физически мы не сможем эти рассматривать дела в течение 30 дней. Это просто невозможно физически сделать.
Для того, чтобы подойти к
совершенно
делу неформально.
То же самое вмешательство в адвокатские структуры, проверки, судебные обжалования, это все мы считаем недопустимо. Потому что адвокатское сообщество, оно довольно устроено так, что мы сами можем ряд функций брать на себя. И сами, кстати, присяжные, адвокатура российская, она же практически, это образец был адвокатуры во всем мире. И вот присяжная адвокатура, она была построена так, что государство не могло вмешиваться в внутрикорпоративные дела адвокатуры. Поэтому нас это волнует, и мы надеемся, уже поправки претерпели изменения, уже многие поправки нельзя узнать в том виде, в котором они в первом чтении прошли. Но, тем не менее, мы надеемся, что разум возобладает, и поправки, если они будут приняты, в устраивающем и адвокатуре государства виде.
Спасибо, Алексей Павлович. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня вице-президент Федеральной палаты адвокатов Алексей Галаганов и член Совета Федеральной палаты адвокатов Ольга Ануфриева. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сегодня вечером вы сможете услышать передачу «Время гостей» на «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии оппозиция начала акции протеста в регионах. Движение за реформы и Объединенный фронт за достойное будущее Кыргызстана требует отставки президента Курманбека Бакиева и проведения досрочных выборов. Ожидается, что к среде сторонники оппозиции прибудут в Бишкек для участия в бессрочном митинге. На Жайюртовском районе Чечни в ходе спецоперации ранены 2 военнослужащих. Они подорвались на мине в окрестностях населенного пункта Бас-Гардали, где в субботу была обнаружена группа из примерно 10 боевиков. В Крыму при восхождении на гору Машанка под Ялтой погиб альпинист из России, 2 других удалось спасти, сообщили в МЧС Украины. В иракском городе Наджаф по призыву радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра проходит массовая антиамериканская демонстрация. Ее участники требуют немедленного вывода войск коалиции из Ирака. Во Франции сегодня официально началась предвыборная кампания. Первый раунд выборов главы государства состоится 22 апреля. Согласно последним опросам общественного мнения, наибольшей популярностью пользуется кандидат правоцентристов Николя Саркози. В Екатеринбурге суд отменил приговор в отношении директора магазина военной атрибутики, оштрафованного на 1000 рублей за пропаганду нацистской символики. Дело направлено на новое рассмотрение. Суд в Москве принял к рассмотрению жалобу экс-премьера России, лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова на решение о возврате в госсобственность дачи «Сосновка-1». Таким образом, суд удовлетворил заявление адвоката Касьянова о восстановлении срока на обжалование решения суда. В Восточном Тиморе проходят президентские выборы, первые после обретения независимости от Индонезии в 2002 году. В Иране сегодня отмечают первую годовщину успешного начала производства обогащенного урана. 9 апреля объявлено общенациональным днем ядерной технологии.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня член Совета Федеральной палаты адвокатов Ольга Ануфриева. С нами был и вице-президент Федеральной палаты адвокатов Алексей Галаганов. Но вот он сейчас был вынужден, адвокаты такие люди, что им всегда нужно куда-то бежать и спешить. Но я надеюсь, что мы все-таки с вами закончим разговор, в том числе и о съезде, и о поправках, которые планируется внести в закон об адвокатской деятельности к адвокатуре в Российской Федерации. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Вы также можете присылать пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 9 6 1 4 3, в Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Вот мы, опять же, я хочу вернуться к разговору о независимости адвокатов и о том, какое отношение независимость адвокатов имеет к качеству оказания юридической помощи гражданам. Очень часто я получаю письма от слушателей, и в том числе звонки бывают, если мы обсуждаем в эфире вопросы, связанные с качеством оказания юридических услуг адвокатами, связанные с оказанием юридической помощи адвокатами по назначению. У меня сложилось такое впечатление, что люди в принципе не доверяют назначенным адвокатам, считая, что изначально этот адвокат работает в связке со следователем, в связке с прокурором и никак не заинтересован в том, чтобы реально помочь человеку как-то вот решить его проблемы. Косвенно, в принципе, это может подтверждать вот что. В 2006 году сумма задолженности по оплате труда адвокатов, участвовавших в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению, составила 337 миллионов 616 тысяч 206 рублей. Вот столько не заплатили тем адвокатам, которые участвовали в уголовных делах по назначению. И тогда, естественно, у адвоката нет никакой заинтересованности в том, ну, по логике, чтобы работать, выкладываться и отстаивать интересы граждан. Так, может быть, вообще имеет смысл упразднить вот эту вот форму защиты?
Ну, для того, чтобы упразднить эту форму защиты, для начала, наверное, надо внести изменения в Конституцию, в ту самую 48-ю статью, на которую мы уже ссылались. Это первое. Я бы разделила данную проблему на несколько. Во-первых, то, что вы сказали, что косвенно подтверждают цифры проблему недостаточного компетентного отношения адвоката.
Недостаточно своему... заинтересованного.
Отношения адвоката к своему подзащитному. Я бы не стала проводить такую параллель. Вот почему. Потому что оплата труда адвоката – это отношение государства и адвоката. И, скажем так, то, что не заплатили адвокату, это не заплатили конкретный суд, прокуратура, то есть органы предварительного следствия, органы дознания, суд. То есть те органы, которые назначили адвоката и которые обязаны от имени государства потом ему заплатить за труд. Цифра, которую вы назвали, она при всей своей громадности, это очень маленькая цифра. Потому что сейчас, слава богу, государство держит свои обещания, оно платит адвокатам, и эта цифра, это не все, что государство задолжала. В отношении незаинтересованности Я бы хотела отметить еще вот какую проблему. Мы о ней прекрасно знаем, мы с ней боремся, и я надеюсь, что когда-нибудь эта проблема будет искоренена. Назначение адвоката, оно имеет свой механизм, скажем так. У каждого органа предварительного следствия, дознания и суда при необходимости назначения адвоката есть...
Есть из чего выбирать? Или есть какие-то препятствия?
Есть выбирать из чего у палаты. Значит, есть такой механизм. Когда вам нужно назначить адвоката, вы должны обратиться в свою палату адвокатскую, своего субъекта.
Ну, не мы, естественно, а прокурор.
Ну, если мне надо назначить, значит, я обращаюсь. Адвокатская палата уже знает, кто из адвокатов оказывает помощь по назначению, какие юридические консультации, какие адвокатские бюро, коллеги оказывают эту помощь.
То есть не все адвокаты оказывают помощь по
назначению? У нас есть такое распределение. У нас, я имею в виду сейчас адвокатское сообщество адвокатов, есть распределение. Как вы понимаете, адвокат не может быть... Если проводить аналогию с врачами, он не может быть терапевтом, да, общей направленности. Естественно, он должен быть специалистом. А специалистом может быть в какой-то конкретной области. И происходит, само собой, разграничение, такое разделение адвокатов на цивилистов, на уголовников и людей свободной профессии. Да. То есть... Уголовный адвокат – это люди, которые оказывают как раз помощь по назначению. Это люди, которые ведут уголовные дела. Поэтому они называются уголовниками.
А можно ли говорить о том, что все адвокаты, которые ведут, участвуют в уголовных процессах, что все они обязаны участвовать в рассмотрении дел, работать по назначению? Или там тоже есть какая-то иерархия? Я это к чему спрашиваю? К тому, насколько компетентен, насколько гражданин будет уверен в компетентности своего адвоката по назначению, если он только время от времени занимается делами и только теми, которые проходят по назначению, а своих дел не ведет, в других процессах каких-то не участвует, то, естественно, можно предположить, что он недостаточно компетентен.
Марьяна, я немножечко вас не поняла. Чем отличается, для меня непонятно просто, чем отличается дело по назначению от своего дела?
Ну, потому что у человека, естественно, может сложиться впечатление, что раз вот этого адвоката приглашают участвовать в уголовных процессах, раз ему готовы добровольно платить, и поэтому он защищает, значит, он чего-то стоит, значит, ему стоит доверять. А если этот человек, другой адвокат, раз из раза участвует исключительно в качестве адвоката по назначению, значению в процессах, то как-то уже думаешь, доверять ли ему вообще, раз больше никто не хочет пользоваться его услугами и оплачивать его помощь. Вот, собственно, к чему вопрос.
Значит, опять бы разделила эту проблему. Давайте маленький ликбез просто проведем для слушателей, что значит адвокат по назначению.
Да, пожалуйста, коротко.
По закону об адвокатской деятельности и адвокатуре есть два вида оказания юридической помощи. Это по соглашению. Это заключается гражданско-правовой договор адвоката с доверителем. Здесь могут быть как уголовные дела, так и гражданско-правовые, любые. И есть дела, в которых доверитель не имеет права выбора. Он либо не имеет материальных каких-то возможностей себе взять адвоката по соглашению, либо по каким-то иным причинам не хочет. И тогда органы правоохранительные обязаны для
статьи Конституции,
соблюдения его прав, ему как раз назначить адвоката из числа тех, которые ему выделит адвокатская палата. Вот по тому механизму, о котором мы чуть раньше говорили. Безусловно, мы знаем о таких проблемах, когда у каждого конкретного там следователя имеются свои адвокаты, которых он приглашает на какие-то конкретные действия. Понятно, что заранее этот адвокат может все подписать, даже не участвуя в следственных действиях, но это, поверьте, ну, если не единицы, то это...
Не подавляющее большинство,
да. И адвокатская палата федеральная, и адвокатские палаты субъектов Российской Федерации, они все очень четко отслеживают данные случаи, и квалификационные комиссии, о которых говорил Алексей Павлович, они очень четко отслеживают вот эти все жалобы граждан, если что-то не так было. Могу привести пример. Месяца полтора назад, полтора-два, в Москве во всех следственных действиях участвовал адвокат из Московской области. Это категорически запрещено адвокатскими правилами. Впоследствии все эти следственные действия были признаны
незаконными,
и, соответственно, адвокат, к сожалению, он...
Вы лишили адвоката его статуса? Вы изгнали его из сообщества, или он так до сих пор и продолжает?
Этого адвоката изгнали, но, к сожалению, мы не можем сейчас гарантировать, что подобные случаи не повторятся.
Давайте дадим возможность слушателю задать вопрос. Уже давно Георгий из Петербурга ждет такой возможности. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Приветствую вас.
Здравствуйте.
Вот действительно я с вами согласен, что, может быть, даже заменить этот институт адвокатов. Например, почему он никак не может подействовать на удручающую цифру, которая приводится по радио «Свобода», не менее 30% сознательно фальсифицированных дел? Спасибо.
Я не совсем поняла вопрос нашего слушателя, на самом деле. Но я так понимаю, что он говорит, собственно, не...
Я не думаю, что Георгий говорит о сознательно фальсифицированных делах, которые инициируются адвокатами.
Да, но вот здесь речь идет как раз, видимо, о фальсификации, возможной фальсификации дел со стороны следователя, а адвокат просто здесь, как говорится... только помогает своим таким беспристрастным участием в процессе. Это действительно проблема, с которой реально нужно бороться.
К сожалению, я повторюсь, что такие примеры есть, и Федеральная палата, и адвокатские палаты субъектов очень следят за этим.
Но, с другой стороны, видите ли, здесь, опять же, мы сталкиваемся с финансовыми проблемами. Вот когда я приводила тот пример, что гражданин голосует кошельком и выбирает, естественно, когда к кому обратиться, он смотрит там, где дешевле. Это вполне понятно, и понятно, почему это происходит. А что же делать людям? Почему невозможно сейчас, почему невозможно установить, ну, хотя бы приблизительные какие-то тарифицированные расценки на услуги адвокатов, как это делают, например, нотариусы? А вы сможете объяснить это слушателям? Чтобы человек знал, что вот для того, чтобы, например, мне идти в суд и воспользоваться услугами адвокатов, я в вопросе там бракоразводном, там, без раздела имущества, например, я могу рассчитывать на сумму вот от такой-то до такой-то будут, ну, в зависимости от сложности дела. Почему так меняются расценки? Почему они не постоянные? Кстати, вы можете раскрыть секрет сейчас? Ну, например, в Москве в среднем сколько берет адвокат за час своих услуг? Или тут другие какие-то расценки?
Я думаю, что жить в эту пору прекрасную не придется.
Ни мне, ни тебе. Вы имеете в виду, что вы называете прекрасной порой? В тот момент, когда вы мне расскажете о расценках почасовых?
Я не могу сейчас вам четко сказать, какие расценки в Москве, в Питере, в крупных городах. Объясню, почему. Вот мы же не просим расценок... у свободных художников, когда они пишут картину. Поверьте мне, я тоже практикующий адвокат все-таки, это не так просто оказать помощь, она же разная бывает, да? Врач даст таблетку, либо врач проведет весь курс и посоветует лечение на будущее. Это абсолютно разная помощь. И адвокаты, они...
То есть одно дело написать исковое заявление, а другое дело представлять интересы гражданина в том же суде в гражданском
процессе.
Абсолютно.
И одно дело формально оттрактовать закон, а другое дело повернуть закон так, мы же все прекрасно знаем, что все часто говорят, что закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло. И, к сожалению, сейчас наше законодательство настолько нестабильно и настолько сложно, что позволяется...
допускает двоякое толкование.
Допускает двоякое толкование, и адвокат может повернуть закон в пользу доверителя. Но дело в том, что у него будет действительно материальная заинтересованность в этом или не будет?
Вот мы с вами медленно, но верно подходим к вопросу об отмене так называемых гонораров успеха. Мы об этом поговорим еще чуть позже. А сейчас давайте послушаем Ивана из Москвы. Он дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мне кажется, что я хочу продолжить вопрос Георгия. Вот, понимаете, коротко, вот в рамках нашего басманного неправосудия, мне кажется, я не юрист, что роль адвоката сводится к подготовке материала в международный суд. Спасибо.
Вот. То есть теперь уже, по мнению нашего слушателя, насколько я понимаю, адвокатам нечего озадачиваться тем, чтобы решать проблемы здесь, в российских судах, а сразу же нужно переквалифицироваться и ориентироваться на конвенцию европейскую и готовить жалобы в Европейский суд по правам человека. Вы согласны с таким мнением?
Ну, давайте не будем роль адвоката сводить только к подготовке документов. И, к счастью, наше правосудие российское тоже не сводится только к басманному суду. Я бы не стала говорить, что самое главное наша стадия правосудия, пусть не национального, а международного, это Европейский суд, потому что очень много, к счастью, сейчас уже тенденция такая намечается, что много вопросов, много дел удается решить и у нас. И опять же, повторюсь, правосудие наше не только басманный суд.
Ну, вообще, вы, кстати, я-то тоже не перестаю говорить об этом в передаче. Правда, уже боюсь, что меня забросают камнями. На самом деле, мне очень хочется, чтобы слушатели поверили в то, что в России все-таки существуют независимые судьи, независимые суды, которые выносят законные, обоснованные и справедливые решения, как бы это абсурдно ни звучало. Другое дело, что здесь должно совпасть очень много «но». Здесь не должно быть административной заинтересованности, политической подоплеки и больших денег. Но тогда спрашивается, а для чего же такой суд, на которого оказывается столько влияний? Но это уже вопрос не к адвокатам, я так понимаю, а к судьям, потому что адвокатам, я знаю, очень тяжело сейчас работать вот в этой ситуации и в этих условиях.
Европейский суд, он как раз является хоть какой-то помощью адвокатам, и иногда судьи, даже зная, что адвокат ссылается в своих национальных процессуальных документах на конвенцию и на Европейский суд.
Или на конкретные прецеденты
Европейского суда. Они уже несколько по-другому смотрят на исход самого дела.
Другое дело, что и сами адвокаты, кстати, неоднократно жаловались на то, что многие судьи просто игнорируют вот эти вот ссылки на прецеденты Европейского суда, в особенности не просто на конвенцию, а на прецеденты, говоря, что вы тут нам показываете какие-то бумажки. Алексей из Петербурга, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день. У меня вопрос несколько другого характера. Я беспокою вас из Христова, из Петербурга, и я осужден по преступлению, которое не совершал. Но прошел уже кассационную инстанцию, и сейчас нахожусь как бы в состоянии разбирательницы надзорного. Имею ли я право на также назначенного защитника от государства, если у меня нет возможности, скажем, нанять себе адвоката?
Да, спасибо за ваш вопрос. Кстати, вот это очень существенное уточнение. В каких случаях человек имеет право на адвоката по назначению, только ли в том случае, если дело рассматривается в первой инстанции, или же и в кассационной, и в надзорной инстанции, то он тоже может рассчитывать на адвоката по назначению?
Ну, давайте так разберемся. У нас и надзорная, и кассационная инстанция – это инициатива подзащитного. А по назначению адвоката назначает орган предварительного следствия, орган дознания или суд. Вот в данном случае у нас, ну, скажем так...
То есть получается, что... Я правильно понимаю?
Нет оснований.
То есть нет оснований для того, чтобы получить адвоката по назначению. И это вообще-то добровольное дело, получается, адвоката, если он готов пройти все последующие инстанции. А на ваш взгляд, насколько это вообще разумно и справедливо и логично с точки зрения, опять же, вот той 48-й статьи Конституции, которая каждому гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи, а в случае предусмотренных законом юридическая помощь оказывается бесплатно. Ведь понятно, что человек, который, например, который уже осужден по первой инстанции и сейчас находится в следственном изоляторе, ожидая, потому что он желает обжаловать, да, приговор, который только что вынесли по первой инстанции, что он просто иногда физически не может раздобыть денег на оплату услуг адвоката по соглашению, а не по назначению. Может быть, адвокатскому сообществу стоит задуматься над этим вопросом и выступить с такой инициативой о внесении каких-то дополнительных изменений, чтобы люди могли рассчитывать на назначенных адвокатов и во время кассационных и надзорных.
Мария, процесс. Давайте немножечко по-другому на этот вопрос посмотрим, если не против. Помощь по назначению – это оплата государством услуг адвоката в уголовном судопроизводстве. Когда человек уже осужден, когда он находится ведь... в местах, согласитесь, это государство уже не будет оплачивать ему, оно уже сказало свое слово, и оно не может оплачивать ему адвоката по назначению.
Я понимаю вашу логику, но просто...
То есть вы хотите сказать...
Достаточно чтобы... логично, что государство, если оно допускает возможность кассационного и надзорного рассмотрения дела, достаточно логично, чтобы предполагать, что оно разрешит, будет оплачивать труд адвоката по назначению, раз уж оно само допускает возможность того, что в первой инстанции приговор может быть вынесен незаконным и необоснованным, да? Раз у нас есть другие инстанции.
С вами согласна.
Вот здесь, вот видите, получается, что нету продолжения цепочки. Один раз отстрелялись по первой инстанции, решили, все, виновен, до свидания. Дальше делайте, что хотите.
Но государство, я боюсь, не пойдет на это. Другое дело, что действительно проблема существует, и если бы, к примеру, рассмотреть такие вопросы по бесплатности, ну, я не знаю, мне кажется, это вопрос, о котором нужно думать.
Вообще адвокаты чтобы... готовы к этому? Готовы были бы взять на себя такую ответственность?
Понимаете, в чем дело? Даже та бесплатная помощь, которая в законе, у нас понятие бесплатности – это для доверителя. То есть все равно кто-то за эту помощь должен оплатить, потому что у нас труд не может быть бесплатным по той же Конституции. Mm-hmm. А тот труд, который вкладывает адвокат, во все это дело, если он действительно добросовестно исполняет свои обязанности, поверьте, это не самый сладкий труд.
Ну да, учитывая, что у нас, как правило, адвокатов по назначению оплачивают МВД, федеральные суды и органы прокуратуры, они же, кстати, и задолжают эти бешеные деньги государству, понятно, что они не заинтересованы.
Конечно.
Давайте послушаем Александра Сергеевича из Москвы, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот по вопросу оплаты адвоката, вот я по Москве, вот были у меня случаи, я сталкивался с этим, да. Вот мне кажется, что все построено именно так, вот как говорят в таком анекдоте, что грамотный адвокат хорошо знает законы, а хороший хорошо знает судью. То есть у нас вот оплата идет таким образом, адвокат смотрит, какое твое дело. Если оно не стоящее там по деньгам, то есть ты выигрываешь на небольшую сумму денег, то, как правило, они за это не берутся. То есть они берут большие дела по большим суммам. Тогда ты можешь адвоката найти и, в общем-то, решать какие-то вопросы. Поэтому вот, мне кажется, ваша собеседница не смогла ответить, вот именно какие расценки. Вот у меня сложилось такое мнение, что вот адвокаты московские, они именно смотрят, какие дела крупные беру, а маленькие дела, в общем, очень сложно найти. Естественно, маленькая и расценки. А расценки бывают разные, от 1000, там, 2000 рублей за участие в процессе, да, там 400, 500 и так далее долларов по небольшим. Квартирные, например, дела, они вообще очень дорогие. Можно половину стоимости квартиры отдать адвокату. То есть расценки есть. А беда, я думаю, в том, что вот наше ограничение, так же как ограниченное количество нотариусов, так же вот ограниченное количество вот наши адвокаты, вот коллеги адвокатов, да, ну, я не знаю тонкости, наверное, там какие-то проблемы туда попасть. Угу. Мне кажется, что оно должно быть более широко. То есть, как вот я слышал, да, в Америке, что любой человек может быть адвокатом, даже не имеющий юридического образования.
Александр Сергеевич, спасибо. Я сейчас попрошу Ольгу ответить по возможности на эти вопросы. Вы вообще согласны с тем тезисом? У нас немного времени остается. Мне бы хотелось еще одного слушателя услышать в эфире, дозвонившегося. Вы согласны с, вот, с этим тезисом, что сейчас адвокат, вообще-то хороший адвокат, тот, который знает...
Знаете, хороший адвокат – это хороший адвокат, и не надо его, в принципе, как бы склонять из-за знания судей. Естественно, у нас в основном адвокаты знают судей, знают закон, я не к этому хотела сказать. Расценки адвокатов – это исходит из соглашения доверителя и адвоката. Это соглашение двух сторон. Давайте не забывайте об этом.
Да, но с другой стороны, получается, что человек становится перед фактом, и если, несмотря на то, что это соглашение, человек должен согласиться на те условия, которые предлагает ему адвокат, или не согласиться, и искать себе какого-то другого адвоката.
Я полностью с вами согласна, но хороший адвокат – это дорого.
Да, давайте послушаем Леонида Николаевича из Москвы. Пожалуйста, очень коротко ваш вопрос.
Да, я тоже по расценкам. И хотел бы узнать, все-таки у нас что, вся адвокатура частная, государственная адвокатура вообще нет. У нас были государственные расценки всегда. Была частная поликлиника, была государственная, была учеба платная, бесплатная. А теперь получается, что вообще они отвязаны просто.
Очень коротко, давайте попробуем на этот вопрос. У нас остались сейчас... государственные адвокаты в России?
Нет, государственных адвокатов у нас нет. У нас все адвокаты самозанятые лица, которые сами ищут себе работы и сами работают. Поэтому расценок государственных быть просто не может.
Другое дело, что я здесь хочу все-таки стать немножко на защиту адвокатов и сказать, что очень часто вы можете, ну, может так совпасть, что адвокат, который считается дорогим, заинтересуется вашим делом и за какие-то смешные достаточно деньги вам поможет, просто
абсолютно
потому, что дело
верно.
Интересное. И наоборот. Наша передача, к сожалению, подошла к концу. Мы не успели еще рассказать о многом. Я напомню, что в эфире прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была член Совета Федеральной палаты адвокатов Ольга Ануфриева. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор передачи «Свобода в клубе «Маяк».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530.